Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Сто минут о...
О необычных.
Сто минут о необычных музеях, да, музеях России. Давай хором.
Давай.
Красиво же будет звучать. Дорогие друзья, да. Мы с Маргаритой Михайловной, вот впечатлившись, да, виртуальной реальностью, сейчас попробуем вас туда же погрузить. Ну, конечно, не получится, наверное, так красиво, да, но все-таки мы же будем стараться, и давайте закроем глаза и представим себе, как будто мы сейчас с вами вместе взяли да поехали в музей Михаила Афанасьевича Булгакова в городе Москве. У нас на связи, я так понимаю, Петр Владимирович, директор музея. Алло, слышно нас?
Здравствуйте.
Да, Петр Владимирович Мансилья Круз, директор музея Михаила Афанасьевича Булгакова, город Москва, Большая Садовая, 10. Все сходится?
Совершенно точно. Квартира 50, даже, я бы сказал.
Да, это уже, чтобы совсем
квартира
быть конкретной.
50. Вот мы говорили как раз про виртуальную реальность. Вот, Петр Владимирович, вот давайте мы подошли к вашему музею, прям к квартире 50. Вот мы берем и за ручку, или стучим, как у вас там, или звонок. И дальше прямо рассказывайте, как мы попадаем к вам, что мы видим.
Сначала вы входите в подъезд.
Сначала вы подходите по улице Большая Садовая к дому 10, который красивый доходный дом, построенный в 1903-1904 годах. Потом вы проходите в арку, видите странную и необычную вывеску с номером дома, потому что там написано 302 бис. Тут... закрадываются уже некоторые подозрения о том, куда вы пришли. И потом вы, пройдя в арку, оказавшись во дворе, находите правильный подъезд в глубине слева, то самое шестое парадное, которое описано в романе «Мастер и Маргарита». Звоните в домофон, что не самая привычная процедура для посетителей музея. Набираете 50, потому что вы знаете, что это та самая квартира, которая описана в романе «Мастер и Маргарита». Та самая нехорошая.
Нехорошая квартира. Такое...
Да, вам что-то такое бурчат в ответ в домофон. И потом вы оказываетесь в подъезде, в котором все стены, я бы сказал, испещрены росписями, надписями, цитатами из Булгакова, рисунками. И это довольно необычное пространство. Вы поднимаетесь на самый последний этаж. И оказываетесь около двери 50-й квартиры. И дальше... дальше, как это было раньше, в те далекие времена, когда мы видели живых посетителей. Мы попадали в квартиру, и дальше, в зависимости от того, пришли вы на экскурсию или пришли вы просто посмотреть музей, шли по... В общем, в любом случае вы оказывались в длинном коридоре бывшей коммунальной квартиры со световыми окнами в верхних частях стен и с множеством дверей налево и направо. И начинали свое путешествие по тому пространству, которое, с одной стороны, связано с жизнью Булгакова, потому что Булгаков в этой коммунальной квартире жил в начале 20-х, 3 года, и написал там много замечательных произведений, но не роман «Мастер и Маргарита». И вот вам предстоит путешествовать в этой некоторой двойственности, потому что, с одной стороны, это та самая квартира, где жил Воланд, и один из распространенных вопросов, когда посетители оказываются на пороге квартиры, это, ну, вот да, да, вот так, где конкретно здесь жил Воланд, в какой комнате. Мы можем показать только, в какой комнате жил Булгаков. Из них вы окажетесь, наверное, первой. А дальше продолжите это путешествие. Вот каждый выбирает свое. Или ходить по квартире, где жили Воланд и его приспешники. Или ходить по бывшей коммунальной квартире, где жил Булгаков и его соседи, и в том числе прототип той самой Аннушки. Это вот такое пространство, в котором все время литература и история встречаются.
Петр Владимирович, а у меня вопрос такой. А вот современные посетители, да, разные, из любых городов, иностранцы, наши, взрослые, маленькие, все-таки сейчас больше интересуются личностью самого писателя или героев? Потому что герои реально уже мифологизированы. Это просто какие-то персонажи. Как вот, не знаю, Супермен, как Кот-бегемот, вот все эти игрушки.
Как Маргарита, хочется сказать вам в ответ. Да.
Да.
Это правда. Больше, пожалуй, часть посетителей приходят по этому адресу именно потому, что знают роман, знают, что это то самое место, и, конечно же, хотят оказаться вот в этом магическом пространстве, литературном, в том пространстве, в котором они представляли себя, читая самый, пожалуй, известный текст Михаила Афанасьевича Булгакова. Но есть, конечно, и другие. Если смотреть на историю музея, она довольно необычная, потому что музей...
Там была жилая квартира. Там был просто реальный жилой дом в 90-х.
Там была жилая квартира в тот момент, когда там жил Булгаков. Это была коммунальная квартира. До этого это было общежитие высших женских курсов до революции. А потом коммуналку переделали в такую советскую контору, с очень булгаковским тоже названием «Гипертехмонтаж». Никто до сих пор не разобрался, что там делали. Но, в общем...
Что-то такая... гипертехмонтировали, очевидно.
Инженерно-техническая советская организация, да, которая там при министерстве соседней существовала. И вот к этим людям, которые там стояли за чертежными столами, начали как-то все время ломиться какие-то люди, которые спрашивали у них, значит, где Булгаков, где Воланд и куда идти.
Да.
И это началось еще... Это началось после публикации романа «Мастер и Маргарита». Он был доопубликован в урезанном виде в 1967 году, спустя больше чем четверть века после смерти Булгакова. А потом постепенно, когда там, в 1973-м вышел полный текст, все больше и больше людей читали роман «Мастер и Маргарита», и все большим хотелось найти это место и в 70-е, а еще больше в 80-е, и еще больше в 90-е люди приходили в эту квартиру. И вот только в начале 90-х удалось, собственно, в этой квартире, эту квартиру как-то занять культурой, скажем так, потому что советская контора съехала, квартира вроде бы в самом начале 90-х стояла какая-то неприкаянная и пустая, туда въехал фонд Булгакова. И поэтому все 90-е годы и начало нулевых люди туда ходили не как в музей, а как вот в такое вот довольно свободное и очень неформальное пространство. Вокруг жили люди.
Как на Арбат к стене Цоя. Это как бы самоорганизовался этот подъезд, потому что в конце 80-х, начало 90-х я туда лазила со своими друзьями, студентами. Вот после перестройки я закончила школу, поступила в универ, и, прочитав все это дело уже во взрослом более-менее состоянии, конечно, туда поплелась, там мы все сидели, кто курил, кто ел, кто что хотел. Там просто жили люди иногда.
Да,
в подъезде.
Абсолютно. Да, это было удивительное место. Еще по соседству в этом же доме был один из таких главных московских сквотов, где жили хиппи. Ну, прям вот так, там был такой настоящий сквот. И поэтому это все как-то наполнялось этой неформальной культурой. Там были какие-то разные тусовки, разные компании. Но постепенно в эту квартиру ходило все больше людей, которым интересен именно Булгаков. И поэтому в 2007, благодаря этому, в 2007 наконец и появился музей. Поэтому да, ну вот если смотреть на эту историю, это действительно редкий случай, когда музей как-то вырастает из этого культа писателя, из поклонения ему. И вот это паломничество в 50-ю квартиру, оно, собственно, и привело к тому, что ну, нечего было делать, нужно было делать музей.
Петр Владимирович, я вот такой вопрос задам. Я зашла на сайт вашего музея, и все, кто заинтересовался, не был или не слышал, обязательно глянет. Но вот вопрос такой. 17 марта для посетителей закрыт вход. Что вы сейчас предлагаете своим посетителям, и как вы выходите из ситуации виртуально, видимо, вот так вот, да, Александр Борисович?
Да, мы работаем...
Ну, используя виртуальную реальность, да.
Да, мы на самом деле... стараемся делать, в общем, все возможное и делаем какие-то разные вещи. Мы в основном делаем проекты, которые, многие из которых должны были закончиться выставками в нашем музее или на других площадках, мы их делаем онлайн. И сейчас это бывает в разных формах. Вот сейчас, если вы зайдете на сайт музея, да, bulgakovmuseum.ru, вы увидите, что есть и сайты новые, которые мы сделали специально для каких-то проектов. Вот, например, очень интересная история про знакомство Сергея Эйзенштейна с семьей Булгакова. Это касается начала 40-х. Самое начало войны, эвакуация. Сергей Эйзенштейн оказался в Ташкенте, ну, проездом, а потом в Алма-Ате, и оказался в Ташкенте вместе со вдовой Булгакова. И оставил, он же все время рисовал, и оставил очень много смешных рисунков. И эти смешные рисунки стали таким для нас важным источником знания о том, как была устроена эта жизнь. Елена Сергеевна в эвакуации начала работать над собранием сочинений Булгакова первым. И это удивительный сюжет, когда по рисункам Эйзенштейна мы восстанавливаем историю жизни Елены Булгаковой вот буквально там через год после смерти Михаила Афанасьевича. Мы сделали отдельный сайт, и это, собственно, вот форма выставки, которая нам сейчас доступна. Но при этом это такая штука, по которой можно немножко попутешествовать внутри, потому что это не просто картинки. Какие-то дополнительные материалы, тексты и так далее.
Петр Владимирович, мы хотели вас отдельно поздравить с Днем музея международным, который вчера начали по всей стране отмечать. И мы как раз вот просто всем хотим еще раз напомнить о музее Булгакова. Просто в нашем часе мы хотим с четырьмя музеями еще поговорить, если вы не против, с коллегами вашими из разных даже городов.
Так конечно, я вас тоже поздравляю с этим общим праздником. Заходите на наш сайт.
Да, и Петр Владимирович, все-таки, как бы ни была прекрасна виртуальная реальность, все-таки давайте надеяться на то, что вернется все на круги своя, и посетители будут к вам ходить и вживую все это смотреть и посещать ваш музей, как это было по старинке раньше.
Музея в беретках будут говорить: не трогай, мальчик, не трогай кота за хвост. Да, именно так все и будет. Спасибо вам огромное, с праздником. Да-да, вы хотели? Да, обязательно. Ну что ж, переходим к следующему музею, ребят. Кто?
Да, мы не успеем, конечно же, пройти его до новостей спорта, но мы продолжим после. Итак, друзья,
да.
У нас на связи музей маячной службы, Форт Константин, город Кронштадт. Михаил Бородавкин у нас на связи, директор музея. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Поздравляем с праздником, добрый желаем счастья в личной жизни.
Спасибо, да. Спасибо, не только в личной, и в музейной тоже. Ну, счастье будет обязательно.
Что у вас происходит?
Расскажите про свой музей, пожалуйста. Мы на две части поделим рассказ: до новостей и после. Вот в первой части что бы вы хотели сказать?
Ну, в первой части я хотел бы сказать, что музей у нас работал без выходных 2 года. И вот то, что получилось, это такая пауза, которую мы используем для того, чтобы в музее сделать что-то новое. У нас появляются новые экспонаты. То есть время зря не теряем. Вот и смотреть на все, да, есть положительные моменты, отрицательные, максимум пытаюсь извлечь положительного, то есть в будущее смотрим с оптимизмом.
Ну, а если объяснять людям музей маячной службы, нам на радио «Маяк» это особенно интересно, то есть вы всю экспозицию, все экспозиции посвящаете маяку, да, то есть самому построению, светильнику.
Да, у нас, правильно вы сказали, вот последнее слово. В основном в музее представлено оптическое оборудование, да, то есть те линзы, осветительные приборы, которые на маяках стояли, они в музее представлены. Это целая индустрия была, да и сейчас тоже есть. Ну, то, что было раньше, оно большое и красивое. Сейчас все у нас нанотехнологии современные. Фонарики, они меньше, но тоже интересные. У нас вот мы как раз сейчас за эти выходные сделали экспозицию современных фонарей навигационного оборудования. Ну, а в основном привлекают, конечно, крупные объекты, которые стояли в 19 веке. Своеобразная революция началась с линзы Френеля, и вот они у нас здесь в основном представлены. Это то, что наиболее интересны для посетителей.
А вот линзу Френели опишите слушателям нашим, чтобы они представили себе, что это такое.
Ну, линзу Френели в двух словах. Тут, конечно, нужно показывать. Френель нарезал линзу кольцами и облегчил конструкцию. И, значит, с помощью вот этих вот колец на выпуклости на стекле слабосильный источник света увеличивается, ну, как минимум в 7 раз. Вот это и есть линза Френеля. Ага.
И до сих пор, грубо говоря... На тот момент было невозможно сделать, да, мощный источник света, нужно было как-то усиливать имеющийся, да?
Да. И вот Френель в 1819 году сделал своеобразную революцию. Вот. Хотя, если говорить про наших людей, Ломоносов наш задолго до Френеля тоже это делал, просто нигде не применялось.
Да.
А вот вы сказали, современные есть еще какие-то маяки, да? То есть это означает, что до сих пор при наличии уже суперсвязи, там, я не знаю, навигационных систем, все равно маяк продолжает работать? То есть действующие маяки светят вот прям светом? Так и есть?
Конечно. Причем на всем земном шаре никто от них пока что не отказывается. Дело в том, что каждый маяк — это же еще и произведение архитектурное, историческое и так далее. Скажем так, ну, наверное, с 80-х годов прошлого века мы маяков-то уже и не строим. Навигационные знаки строим, а вот таких вот классических маяков, как раньше были, не строим. Поэтому то, что осталось, это произведение архитектуры.
Я спрашивал как раз, это понятно, что осталось, а вот современная навигация никак не использует, вот, скажем так, ну, в случае, там, не знаю, потери связи электронной, да, вот, навигацию по маяку?
Использует, конечно, именно для этого и нужно, потому что визуальный способ определения места, он до сих пор остается, наверное, самым надежным. Плюс, если мы говорим про всякие маломерные суда, то они очень активно этим тоже пользуются. Чтобы понять, где ты находишься, определиться, человеческий фактор никуда не делся, периодически нужно на местности, и маяки в этом очень сильно помогают.
А скажите, пожалуйста, а вот Форт Константин, это там, где в 90-е форты делали рейвы, молодежь, да, и студенты Питера и всего мира прогрессивного?
Ну, да, тут несколько фортов было в этом задействовано.
Ага.
Вот, но Форт Константин на сегодняшний момент это один, наверное, единственный форт из всех фортов морской крепости Кронштадт, а их на воде только 17, который имеет вот частного инвестора серьезного, и, в общем, здесь, так скажем, он самый ухоженный, да, здесь есть доступность приехать на машине, ну, есть инфраструктура, то есть это вот наш музей, кемперы для молодежи, зона активного отдыха здесь присутствует.
Вот. То есть, ну, все, что нужно современному музею, да, вот именно на 2020 год. Чего-нибудь вам не хватает, ну, кроме людей, которые не могут к вам приехать сейчас?
Да, вопрос такой неожиданный, чего вам не хватает?
Ну да, вдруг что-то, какой-нибудь макет маяка, вот Шухова перетащить откуда-то, или, я не знаю, маяки вот там, где они загибаются или разрушаются, вот как бывают памятники.
Ну, к сожалению, да, многие — это деньги, не все маяки в должном состоянии, но это не только в нашей стране, что-то всегда приходит в негодность. Есть маяки, которые естественным образом погашены, да, там уже места, где нет судоходства. Вот. Ну, хотелось бы какой-нибудь маяк. Вот,
да, Михаил, мы сейчас прервемся буквально на секунду, оставайтесь с нами.
Физики и лирики. Сто минут по...
О музеях России 100 минут. Михаил Бородавкин у нас на связи. Михаил, вы с нами? Алло, Михаил.
Да, я с вами. Слышите меня?
Да. Музей маячной службы. Маргарита Михайловна спрашивала, что вам нужно для счастья, для полного. Мы на этом остановились. Какие-то у вас дополнения есть?
Да, для полного счастья нам бы вот хотелось бы свой маяк. Ну, какой-нибудь заброшенный маяк, чтобы он стал наш, да, и мы бы там все сделали бы вообще замечательно.
Ну да, тогда нужно его просто где-нибудь найти, где он совсем заброшенный. Вот я недавно, последний раз, где я его видела вблизи, но не в самом лучшем состоянии, но там он очень хорошо стоит. Это Териберский маяк, там, где Баренцево море, где Губа, там и вот залив. Но он такой монументальный, такой каменный. А вот вам бы, конечно, что-нибудь полегче, да?
К сожалению, в нашей стране вот это вот еще механизм передачи там маяков муниципалитетам, он не отработан. Вот, ну, где-то за границей, да, это возможно. У нас пока еще нет. Ну, нужно мечтать, все же начинается с мечты потом. Вот мы об этом думаем, я думаю, может, даже и получится.
Будет, ну и нас привлекайте. Михаил, название-то похоже. Маяк.
Название похоже, мы обязаны вам просто названием, да, как минимум. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы еще о масштабах поговорить. У вас же вот, когда маяк себе представляет человек, ну, любого спросите, обывателя, он скажет, ну, это что-то такое большое, высокое. У вас есть в музее самый маленький маяк? Вот прям, вот, не знаю, который реально работает. Это что, как он себе выглядит вообще?
Ну, маяк маленький, знаете что, есть четкое определение, что такое маяк. Это сооружение чаще всего в виде башни, светооптическое оборудование, которое светит на 10 миль дальше. 10 миль — это примерно 18 километров. Вот все, что дальше 18 километров светит, это маяк. Все, что ближе 18, это уже навигационный знак, будь. Поэтому, ну, грубо говоря, буи морские, да, это тоже, ну, маячки такие своеобразные. Поэтому, маленькие маяки мы с вами часто видим, это вот бакины на реках, буи на морях, это, грубо говоря, вот маленький маяк.
И я правильно понимаю, что из-за кривизны все-таки нашей планеты, да, чем выше маяк, тем он дальше, получается, может работать?
Конечно, но это уже, тут мы сейчас с вами будем углубляться в математику, но, да, зависит от высоты глаза наблюдателя. Ну, обычно при расчетах берут 3 метра, учитывая, да, что человек стоит не на воде, а, так скажем, на палубе и чаще всего на рубке. Вот. Ну и чем выше, да, сооружение, и чем мощнее линза и светооптическое оборудование, тем дальше его видно. Ну, тут вкупе, тут много факторов.
А какой самый высокий маяк на сегодняшний день, по крайней мере, в вашей коллекции?
Или в мире? Ой, эх.
Вот этот вопрос подкосил Михаила.
Подкосил. Ну, мы будем на связи, я думаю. Спасибо огромное, Михаилу Бородавкину. Мы высылаем наши поздравления. Поздравления с Днем музеев. И, кстати, в своей речи он вспомнил о том, что в нашей стране пока что-то такое вот, ну, мы переходим, да, как-то вот от такого обслуживания маяков к другому, как раз на следующий музей. Музей советского детства можем перейти и советского прошлого. Я думаю, нас выручит сейчас Семен Александрович Жильцов из Сергиева Посада. Семен Александрович, вы с нами?
Да, добрый день.
Здравствуйте, у нас такой поход по музеям виртуальный из эфира радиостанции «Маяк». Поздравляем вас с праздником.
Спасибо большое.
Расскажите о своем музее. Сергиев Посад и музей советского детства. Насколько он мимимишный или, наоборот, грустный, со слезами на глазах?
Вы знаете,
да, по поводу слез на глазах. Сегодня же, друзья, еще день ДП. Давайте не забывать, сегодня день пионерии. И наверняка в музее Семена Александровича тоже есть что-то с этим связано.
Да, конечно. История нашего музея связана с 2015 годом, когда еще наша дочка маленькая задала вопрос, а какими игрушками играли родители. И мы с женой и супругой начали вспоминать наши любимые игрушки и проговорили, можно сказать, весь вечер. Потом решили пособирать, найти те игрушки, которые были у нас в детстве, что-то приобретали, что-то у друзей находили. И когда коллекция доросла, можно сказать, до 1000 экземпляров, решили, что пора провести какую-нибудь выставку. Открыли выставку и увидели, как вы говорите, что у многих эмоции переполняют и выходят со слезами на глазах. И те экскурсии, которые мы готовили с супругой, людям нравятся. Получив положительный опыт, мы решили уже открыть большой музей, благодаря, конечно, людям, меценатам, которые, особенно одному человеку, хочу сказать огромное спасибо, просил его не называть, который в нас верит и поддерживает. Мы открыли уже большое пространство, порядка 400 квадратных метров, где уже на сегодняшний день порядка 4000 игрушек. И одним из самых интересных моментов является то, что у нас трогательный музей, там можно игрушки взять, посмотреть. У нас есть интерьерные комнаты 50-х, 60-х годов, есть комнаты 90-х годов, где мы рассказываем, как менялись игрушки со смены поколения. Так что очень-очень интересно у нас.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас как вы переживаете все это дело? И, наверное, самые популярные вот или глупые вопросы, или странные, или тяжелые, потому что советское детство описать может тот, наверное, кто в нем жил, правильно?
Конечно.
Потому что
пока,
я... Да.
Пока сейчас вот такое время, да, у нас музей советского детства, все сотрудники, педагоги, они историки. И в это время музей советского детства занимался тем, что готовил новые наработки, новые экскурсии, новые тематики. И сейчас в празднике вот 9 мая, 75 побед, у нас было 5 тематических экскурсий, которые мы давали в Инстаграме в прямом эфире. И людям это очень нравится. Единственное является еще то, что мы в это тяжелое время стараемся устоять и удержаться, ведь аренду, как говорится, никто не прощает, и зарплату надо платить. И очень-очень тяжело. Мы очень верим и надеемся, что будет послабление стороны правительства, и мы наконец-то откроем свои двери, и мы готовим большой-большой сюрприз для наших для посетителей музея советского детства, то, что появится еще одна комната, и в музее советского детства появится комната, где есть интерактивные игры, где есть настольные игры, игрушки для развития. Это прям отдельный зал, который посвящен этой тематике.
Александр Борисович, а скажи,
у меня вопрос. У меня вопрос, потому что я же тоже из советского прошлого, я помню свои советские игрушки, и, конечно же, вопрос у меня такой. А огромное количество игрушек требовали соответствующих там батареек, там рабочего какого-нибудь маленького моторчика, который должен крутиться и вращаться. Семен Александрович, вот в вашем музее все игрушки в рабочем состоянии? Можно, грубо говоря, включить и поездить, или, не знаю, там, покататься, ну, или поиграть вот, это вот именно в том формате, в котором это было в Советском Союзе?
Большинство игрушек, можно сказать, 90% в рабочем состоянии. Те игрушки, которые, к сожалению, не функционируют, они находятся там на реставрации, и мы стараемся их восстановить. Если находим игрушки повторные, которые в действующем, мы, конечно же, меняем экспозицию, чтобы все игрушки функционировали. Педальный транспорт, вы наверняка помните, педаль «Москвич», у кого была такая машинка. Вот в музее советского детства есть такие автомобили, где загораются фары, работает сигнал, и можно посмотреть, как действует этот автомобиль. У нас некоторые ребятишки даже пробуют, как работает этот механизм именно педального транспорта. Вы наверняка помните такие игрушки, как металлический конструктор. Да, там не были нужны батарейки, но там были настоящие отвертки, настоящие винтики, настоящие гаечки. И все со школьных времен помнят, как нужно было руками собирать какую-либо конструкцию.
А железные дороги?
Да. А железные дороги у нас отдельные, прям уделено внимание. Вы представляете, у нас есть пионерская железная дорога 60-х годов, огромный макет, там 3 на 4 метра, где действующий паровоз мы включаем на каждой экскурсии, где с вагончиками, и мы же сегодня рассказываем с вами о пионерии, да, и многие вспоминают, когда в домах пионеров были такие железные дороги, где дети сами самостоятельно строили, градостроительством занимались. Кто-то домик строил, кто-то лодочку, кто-то делал дерево, и потом, когда родители приходили в гости, смотрели, и каждый ребенок показывал, какой вклад он внес именно на этой железной дороге, на этом макете. Вот такой макет есть в нашем музее, в музее советского детства.
Ну, круто. Единственное, я как мама вот ребенка, вспоминая свое детство, конечно, дети особо не могут понять. Так же, как и хорошие подарки в виде одежды, так и то, что раньше у нас были такие чешки или какие-то чудовищные, вот знаете, прошитые большим таким стежком не босоножки, а как они назывались, когда мы гуляли все в одних. Помните в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен»? Такой крупный план. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Помнишь, ноги такие?
И вот сандалии, такие улочки.
Сандалии. Ужас. Конечно, это передать невозможно. Я вам бы рекомендовала детской одежды комнатку устроить. Помните колготы? Детские колготы. Помню. Советские. Это же ад кромешный.
Ну, кроме ада, я на самом деле, я вот как мальчик скажу, мальчик Советского Союза, что конструкторы тех лет были гораздо более креативны. И из них можно было сделать все, что угодно. У меня даже отец занимался тем, что он из конструктора сделал каркас будущего телевизора, который он собрал тоже сам. Поэтому, в принципе, да, вот эти вот болтики, я до сих пор помню эти такие специальные элементы, да, из нормальной хорошей стали, которые можно, в принципе, было действительно наверное, если с несколько скрутить, то можно получить достаточно серьезной прочности элемент. И вот скажите, у вас там, я вижу, мастер-классы еще проходят. А что на мастер-классах делают люди с советскими игрушками?
В мастер-класс мы вложили отдельный интерес тех времен, которые были в советский период времени. В музее Советского детства есть мастер-класс выжигания по дереву. Есть выжигательные аппараты, есть досочки, есть вот этот запах жженого дерева. Когда дети садятся и родители рядышком с ними, они с удовольствием этот мастер-класс проходят. У нас есть роспись матрешки, у нас есть оригами из бумаги, у нас именно все те, ну, поделки, допустим, из природных материалов. Наши педагоги занимаются детьми как раз по тем самым программам, которые были написаны еще в советское время. Так что музей Советского Детства все это есть.
А выжигателя по металлу у вас нет? У меня был в свое время.
По металлу нету. Есть только по дереву.
Да.
По
еще
дереву.
Можно придумать.
Ну, это тоже великолепное.
Есть ковка, это тоже все присутствует.
Ковка.
А помните,
да,
такой круг
этого вот
за рулем, где круг такой, машинка ездила магнитная на батарейках и переключали скорости?
Да, да, да.
Вот такая игра тоже есть. Есть, конечно же, еще игровые автоматы советского типа. «Морской бой» наверняка вы помните, когда в иллюминатор можно было смотреть.
В кинотеатрах было.
Да-да-да, «Перехватчик», все эти тоже игровые автоматы есть в музее Советского Детства, которые работают от 15 советских копеек.
Да, круто. И 15 копеек остались?
То есть надо к вам еще с деньгами советскими приходить? Или там можно поменять?
Если позволите, одну минутку, прям здесь помогли нам коллекционеры. Мы когда кинули клич, что нам нужны 15-копеечные монеты, коллекционеры собрали для нас 1000 монет и нам подарили в дар музей для того, чтобы можно было их использовать.
Ребята, у нас минутка до конца этой части эфира. Семен Александрович, поздравляем вас с профессиональным праздником, который 18 мая отмечается, Международный день
Спасибо.
Музея. И желаем вашему музею в Сергиевом Посаде процветания и такого же процветания нашему с вами современному детству. Ведь детство всегда
дорогие
кажется
друзья,
счастливым.
Дорогие друзья, кто вот частенько нам... Да, спасибо огромное, Семен Александрович, кто у нас пишет часто, хочу, мол, в Советский Союз. Ребята, едьте в Сергиев Посад, там есть музей.
Да,
и
езжайте.
Вы почувствуете себя именно вот в том ностальгическом прошлом. А мы сейчас себя почувствуем в неностальгическом настоящем, когда послушаем рекламу. И вернемся, друзья, у нас с вами еще впереди один музей. Это музей пряника, город Ярославль.
О
наших музеях российских необычных. И мы перемещаемся, друзья, кто бы мог подумать, да, музей истории пряника, с одной стороны, а с другой стороны, город Ярославль. Татьяна Гаевская у нас на связи. Татьяна, здрасте.
Здравствуйте.
Первый вопрос будет очень сложный. Очень сложный. Вот я прям заготовил. Татьяна, как же так? Мы знаем, что тульский пряник, он всем пряникам пряник, а тут город Ярославль. Ну-ка расскажите, как так случилось?
Ну, вообще, нужно сказать сразу о том, что мы не просто музей пряника, коих в России великое множество, и каждый из которых, скорее всего, в те, в которых мы бывали, это точно, посвящен своему местному прянику. Мы очень мало знаем об истории пряной выпечки в большей части своей, поэтому, конечно, такое сочетание кажется удивительным, причем здесь пряник и Ярославль, да? Мы занимаемся историей русского пряника, а до революции в каждом маломальски крупном населенном пункте было свое пряничное дело, пряничное производство или заведение. Поэтому, конечно, пряник был везде абсолютно. И сейчас во многих местах он возрождается именно на исторической идентичности, то есть там, где он был. Поэтому ничего удивительного, что Ярославль – город, который торговал много, в котором очень много было купцов, и который славен был своим хлебом. Ничего удивительного, что здесь такой музей возник. Ну, если говорить о том, какой пряник из ярославских был знаменит, то это, конечно, советский уже пряник.
Да.
А вообще в чем заруба? Саш, подожди, нет, вот вопрос, вот вы говорите пряничное производство, а вообще кто-нибудь когда-нибудь печет дома это? Это вообще, в чем там заруба вот с этим рецептом пряничным?
вообще в пряничных рецептах, а в каждом регионе они имеют свои абсолютно особенности. Так, например, один самый из уникальный пряник в России, вот неповторимый абсолютно, это архангельская козуля. Здесь, конечно, больше могли бы рассказать наши коллеги из Архангельского музея и мастерской.
Так что туда кладут? Вот, Танюш, я спрашиваю, что, Татьяна, вот именно.
Значит,
яйца, хлеб, мука.
Сложности в пряничном рецепте нет никакого. Пряники делятся на сахарные, сахарно-медовые и медовые. Это как делят их кондитеры. То есть понятно, что они замешиваются не на воде, а на какой-то густой составляющей. Исторически это мед. Поэтому первые пряники скорее назывались медовым хлебом, а не пряниками. Пряниками они стали называться уже после того, как на Руси появились караваны с сухими духами или пряностями. Значит, основу составляет густая составляющая, это мед, патока или сироп. Туда добавляются разные виды муки, потому что есть чисто пшеничные пряники, такие как тульский и городецкий. А есть пряники смесовые, как, например, советский, ярославский, там и ржаная мучка, и мука пшеничная. Вот. Ну и добавляется букет пряностей. А вот в каждом регионе вот этому уделялось огромное значение. То есть монастырский пряник считается более пряным, там поострее добавляется букет, там есть гвоздика, то, что сразу, как говорится, бьет в нос, кардамон. Вот. Есть пряники помягче, так, например, в тульском пряностей очень немного. Если вы его приломите свеженький и вдохнете, то, конечно, там не почувствуете особого такого острого букета, который будет, как у козули, например, сразу выделяться.
Я сроду об этом не думала. Александр Борисович, ты когда-нибудь знал об этом?
Я пытаюсь себе вот все-таки представить. Я знаю, как выглядит тульский пряник, потому что он стал, ну, таким жупелом в нашей стране. Все его представляют. Это такой, как бы описать-то правильно, это такой серо-белый такой налет. Извините за слово налет. И внутри такой, в общем, корж, и между коржами такой джем.
Варенье.
Да, как правило, да. По-моему, варенье. По-моему, яблочное. Нет, если, может, ошибаюсь. Извините, тулики. А как выглядит ярославский пряник? Вот же вопрос.
Вообще то, что у вас вот картинка нарисовалась, это, как правило, пряник глазированный, а пряники бывают и не глазированные.
Да.
Архангельская козуля – это такой хрустящий фигурный пряник, например, в виде козы, оленя, собаки, дома, хрустящий. Но он очень боится горячего чая. Его приламывают, кладут на язык, запивают чаем, он тает. Тульский – это пряник сахарный, поэтому ему необходима запеченная корочка, которую, в свою очередь, поливают сахарным сиропом. Ярославский пряник, их много видов, очень славились и пряники свадебные. Ну вот я расскажу о советском, поскольку он был самый знаменитый. Мятный – это пряники для бедных, так считалось исторически, поскольку мята дешевая, а пряности дорогие.
Понятно.
А вот пряник никогда дешево не стоил, поэтому из остатков пряников для богатых, добавляя мяту, делали пряники для бедных.
Будем знать.
Исторически они даже не глазировались. Вот. Но здесь другой вопрос. В советское время надо было много, сладко и дешево. Поэтому появляются наши известные всем, они сейчас в супермаркетах есть во всех, это сырцовые пряники. Очень удобно для производства на хлебокомбинатах. Полностью цикл от начала до конца, от замеса до глазировки выполняется машиной. А вот пряник печатный, то есть с выпуклым рисунком, это считался самый любимый во все времена на Руси. И советский ярославский пряник маленьким не был, поскольку Ярославль еще иногда называют Одессой на Волге, то есть здесь гордость за то, что ярославичи проживают здесь и именно носят пряник их имя, выражался еще и в том, что пряник 700-граммовый был. Еще называют его иногда шайбой, да, он был круглой формы, на нем выпечатан был герб Ярославля, то есть медведь, сувенир написано было, продавался он в коробочке особого вида, у нас в музее они с 1973 года есть, лицо коробочек разные. Вот, пряник знаменит был своей веселинкой, пряник содержал два вида. Сейчас расскажу. два вида муки содержал. Вот. Содержал два вида муки, пропитывался десертным вином, поэтому особенностью его было то, что он чем дольше лежал, тем мягче становился. Ну и, конечно, был хороший в праздники и в будни. Такую шайбу огромную можно было разломать легко руками, даже ребенку. Он мягкий был, не приторный. В начинке яблочное повидло с клюквенным соком. До сих пор его помнят, и когда заходят в музей, коробочки узнают.
Ой, спасибо вам огромное, Татьяна. Так хочется есть и ваш пряник попробовать. Сил нет человеческих.
Но кончится карантин. Все в Ярославль. Все в Ярославль. В музей истории пряника. Татьяна, вам спасибо огромное. С праздником вас поздравляем. Друзья, до завтра, до 11 утра, физики и лирики. Пойдем заточим пряники сейчас.
Ой, хочется.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.